Третье. Она перевернула весь дом. И меня заодно вверх дном. Я мог бы догадаться, как лихо она управляется с людьми с первых же слов, которые она произнесла: «Расскажите, как умерли ваши родители». Я хочу сказать, это были слова женщины, которая привыкла вертеть людьми, как она считает нужным, как будто они механические болты, а она раздвижной гаечный ключ. И если я не внял предупреждающим сигналом на пляже, их было более чем достаточно за ужином. Она вела себя как завсегдатай в шикарном ресторане. Сморщилась, пробуя вино, которое сам я пригубил и нашел недурным. Заявила, что телятина пережарена, и даже велела отослать свой кусок обратно на кухню. «Пока я здесь, — говорит, — сама едой займусь. Мы, дескать, такие бледные, да и движения у нас вялые. Ясное дело, наши кровеносные сосуды забиты холестерином. А высказывалось-то ужас просто». Усевшись напротив картины Джексона Поллока, за которую анонимный коллекционер из Швейцарии только что предложил 2 миллиона долларов, сказала: «У себя в доме я бы этого не повесила». Тогда я, подмигнув Шлезингеру, довольно колко спросил ее, какая живопись доставляет ей удовольствие. Она ответила, что ищет в живописи вовсе не удовольствие, а поучительность. «Мне, как витамины и минералы, нужна информация. А судя по вашим картинам, для вас факты вроде яда», — говорит. «Вы, наверное, предпочли бы смотреть, как Джордж Вашингтон переправляется через Делавэр», — отреагировал я. «А то нет», — сказала она. «Хотя знаете, какую картину хотела бы я увидеть теперь, после нашего разговора на берегу?» «Какую?» — спросил я, приподняв брови и снова подмигнув Шлезингеру. «Чтобы на ней внизу были земля и трава». «Коричневая с зеленым», — предположил я. «Прекрасно», — сказала она, — «а вверху небо». «Голубое», — уточняю. «Может, и с облаками», — сказала она. «Легко дорисовать», — сказал я. «А на земле под небом утка», — перебил я, — «или шарманщик с обезьянкой, или там матрос с барышней на садовой скамейке». «Ни утка, и никакой не шарманщик с обезьянкой, и не матрос с барышней», — сказала она. «На земле масса трупов пораскидана в самых разных позах. Прямо перед нами прелестное лицо девушки лет так 16-17. Она придавлена трупом убитого мужчины, но жива, и уставилась в открытый рот мертвой старухи, лицо которой совсем рядом, в нескольких дюймах, а из этого беззубого рта вываливаются бриллианты, изумруды и рубины». Наступила тишина. Потом она говорит: «На такой картине можно новую религию построить, и притом очень нужную», и кивнула в сторону Поллока. «А вот эта картина годится только для рекламы пилюль каких-нибудь от похмелья или, не знаю, от морской болезни». Шлезингер спросил, что привело ее в Хэмптон, ведь она же никого здесь не знает. «Надеялась, — говорит, — обрести тут покой, от тревог отвлечься, полностью сосредоточиться на биографии мужа, нейрохирурга из Балтимора, которую сейчас пишет». Шлезингер приосанился, он ведь писатель, 11 романов опубликовал, и как профессионал принялся опекать дилетантку. «Каждый считает, что может стать писателем», — сказал он с легкой иронией. — «Попытка не преступление», — отпарировала она. «Преступление — думать, что это легко», — гнет он свое. «Но если всерьез подойти, быстро выясняется, что труднее занятия нет. Особенно, когда вам абсолютно нечего сказать», — возразила она. «Может, оттого-то и считается, что писать так трудно? Если человек умеет составлять предложение да пользоваться словарем, может, вся трудность в том одном, что ничего-то он толком не знает и ничего его не волнует?» Тут Шлезингер позаимствовал строчку из Трумана Капоте, писателя, который умер 5 лет тому назад. У него был дом всего в 5 милях к западу отсюда. А не спутали ли вы пишущую машинку с пером писателя? Она мгновенно опознала источник его остроумия. «Трумэн Капоте», — говорит. Шлезингер элегантно прикрылся. «Как знает каждый», — сказал он. «Лицо у вас доброе, а не то бы заподозрило, что вы меня разыгрываете». «Но послушайте-ка, что она рассказала мне сегодня утром за завтраком? Только послушайте. И тогда скажете, кто кого за нос водил за ужином 2 недели назад. Миссис Берман вовсе не дилетантка, которая вздумала писать биографию своего покойного мужа. Она все это просто выдумала, чтобы скрыть, кто она и зачем здесь. Заставив меня поклясться, что никому не скажу, она призналась, на самом деле в Хэмптон она приехала собирать материал для романа о подростках из рабочей среды, живущих в курортных местах, куда летом детки мультимиллионеров наезжают. Это будет не первый ее роман. Это будет 21-й роман из серии шокирующих, откровенных и чрезвычайно популярных романов для юношества, из которых несколько экранизированы. Она писала их под именем Полли Мэдисон. Я, разумеется, буду держать это в секрете, хотя брать того, чтобы Пол Шлезингер не повесился. Если Пол, все кокетничавший, он, мол, настоящий писатель, профессионал, обнаружит, кто она такая, то поступит так же, как второй мой близкий друг Терри Китчен. Руки на себя наложит. Если с коммерческой стороны подойти, на литературном рынке Церцея Бербан по сравнению с Полом Шлезингером все равно, что General Motors по сравнению с велосипедной фабрикой в Албании. Но об этом не гу-гу. И вот первый вечер она сказала, что тоже коллекционирует картины. Я спросил ее, какие, и она ответила: викторианские цветные литографии, где нарисованы маленькие девочки на качелях. У нее их больше 100, говорит, все разные, но непременно с маленькими девочками на качелях. «Вы считаете это ужасно?» — спросила она. «Ничуть», — ответил я, — «при условии, что вы держите их у себя в Балтиморе и никому не показываете». В тот первый вечер, помню, она еще расспрашивала Шлезингера и меня, а потом кухарку с дочкой, не знаем ли мы доподлинных историй, когда местные девушки из скромных семейств выходили за отпрысков богачей. Шлезингер сказал: «Я думаю, такого вы даже в кино теперь не увидите». А Селеста ответила: «Богатые женятся на богатых. Вы где жили-то все это время?» Возвращаясь в прошлое, о котором, вообще говоря, должна бы рассказывать вся эта книга, моя мать подобрала драгоценные камни, вывалившиеся изо рта мертвой старухи. Но из тех, что остались во рту, не взяла ни единого. Всякий раз, рассказывая эту историю, она обязательно подчеркивала, что ничего не выуживала изо рта. Все оставшееся там принадлежало той мертвой старухе. А когда настала ночь, и убийцы разошлись по домам, мать выкарабкалась оттуда. Они с отцом были из разных деревень и познакомились, когда оба перебрались через слабо охраняемую границу с Персией, милях в 70 от места бойни. Персидские армяне приютили их. Потом они решили вместе отправиться в Египет. Разговор-то почти все отцу приходилось вести, так как у матери рот был набит драгоценными камнями. Когда они добрались до Персидского залива, мать первый раз продала кое-что из этих не оттягивавших карманы сокровищ, чтобы взять билеты на маленькое грузовое судно, шедшее через Красное море в Каир. А в Каире они встретили мошенника Вартана Мамигоняна, того самого, который несколькими годами раньше в другой резне уцелел. «Никогда не доверяй уцелевшим», — часто предостерегал меня отец, помянуя Вартана Мамигоняна, «пока не выяснишь, каким это образом они уцелели». «Этот Мамигонян разбогател на производстве сапог для британской и немецкой армии, которые вскоре начали сражаться друг против друга в Первой мировой войне. Он предложил моим родителям скверно оплачиваемую работу, такую, что хуже не бывает. Они были настолько простодушны, что рассказали ему, ведь он тоже был уцелевший, армянин, товарищ по несчастью, о драгоценностях матери, о своем плане пожениться и уехать в Париж, где была большая процветающая армянская колония. Мамигонян стал их самым ревностным советчиком и покровителем. Только и думал, как бы найти надежное место для их драгоценностей в городе, где, всем известно, полным-полно бессердечных мошенников. Но они уже положили драгоценности в банк. Тогда Мамигонян и придумал свой фантастический план, чтобы выманить драгоценности. Сан-Игнасио, штат Калифорния, он, должно быть, нашел в атласе. Армян там никогда не водилось, и никакие сведения об этом сонном фермерском городишке никак не могли проникнуть на Ближний Восток. Мамигонян сказал, что у него в Сан-Игнасио живет брат. Письма сфабриковал от этого брата. Вот, смотрите. Более того, в письмах говорилось, что брат там за короткое время чрезвычайно разбогател. Там много армян, и все они преуспевают. И нужен им учитель, только чтобы свободно говорил по-армянски и хорошо знал великую армянскую литературу. Чтобы привлечь такого учителя, они готовы продать ему дом с фруктовым садом в 20 акров, причем гораздо ниже действительной стоимости. Богатый братец Мамигоняна приложил фотографию дома и бумаги на него за подписями и печатями. Если есть в Каире на примете хороший учитель, которого это может заинтересовать, — писал несуществующий братец, — пусть Мамигонян продаст ему бумаги. То есть выходило, что у отца точно будет место учителя, и он окажется одним из самых крупных владельцев недвижимости в идиллическом Сан-Игнасио.